3, 2, 1.
Пишем.
Всем привет.
Yep.
Привет. И Егор намекает, что мы должны все. Ладушки, только я.
Ну ладно. Поиграем в ладушки. Ну это отсечка просто звуковая, чтобы потом на монтаже было видно.
Круто. Че, как настрой, ребят?
У меня хороший.
Хороший настрой.
Сегодня, как обычно.
Да, в силе моего проклятия.
Надо сказать, дорогой Сергей. Пожалуйста, можете ли вы представить нашего сегодняшнего гостя?
Да, я могу. Короче, проклятие. Я всем каждый раз рассказываю, наверное, все уже знают. Но Галя не знает, я Галя расскажу.
Ну, конечно, о проклятии можно рассказать.
Да, если я приглашаю гостя, я его представляю. Это мое проклятие. Иногда бывает легко, иногда бывает сложно. Но сегодня, мне кажется, будет легко. Потому что я Галю мало знаю, и мне мало что можно про нее рассказать. Но у нас сегодня Галина Федорова в гостях. Она преподает в школе йоги Мудра, моя коллега, можно сказать. Направление кундалини-йоги,
про
которое я очень хочу узнать побольше, потому что для меня, несмотря на то, что я являюсь действующим преподавателем, это, ну, как бы вот тень, темный лес, не понимаю, что там происходит.
Слушай, я вообще не понимаю, Серег, когда что-то у нас заходит речь какая-то, он говорит, чтобы кундалини.
Да, да.
Поднялась?
Конечно.
И я не понимаю.
Но я слышал от Гали несколько раз, что, как бы, ребят, кундалини мы поднимать не будем. Да. И я такой, у меня вообще не схлапывается, но мы узнаемся. А вообще, вот, мне кажется, Галя, она большой специалист. Есть один вопрос, такой очень актуальный, мне кажется, для большинства людей. Озвучу сразу, это будет, может быть, общей темой. Как совместить духовное и материальное в повседневной жизни?
Прикольно.
Вот про это мне бы очень хотелось поговорить. В общем, Галя здесь, с нами. И если ты хочешь что-то сама рассказать про себя, пожалуйста.
Да, здрасте всем. Ну да, я веду кундалини-йогу, я практикую кундалини-йогу уже в этом году 10 лет.
Ого, класс.
Вот, я не знал. Круто.
Так случилось. Так много, в 2011 году меня притянуло, и я там залипла долгий-долгий период. И я согласна с тобой, Сережа, по поводу того, что, ну, я материальщик, и я всегда говорю про то, что если ваши классы не приносят вам денег, то идите сами практикуйте дома, и не надо пыжиться и собирать людей на классы. То есть любой проект должен приносить деньги. Несмотря на то, что он может быть донатовым, он может быть каким-то благотворительным, но ты в любом другом случае должен тогда где-то это компенсировать. И одна из фишек, которая меня очень привлекла когда-то в кундалини-йоге в том числе, это история того, что мастер традиции, которую мы практикуем, Йоги Баджан, он говорил всегда, что если вы хотите преподавать кундалини-йогу, то вы должны заниматься либо бизнесом, либо работать где-то в какой-то структуре, и та зарплата, те доходы должны вас полностью устраивать, потому что когда вы пришли на класс и посчитали количество людей, перемножили и поняли, что это ваша маленькая зарплата, вы не сможете преподавать.
Вы типа, просто у вас не будет ресурса.
У вас не будет желания вести эти классы. Да. И тогда вы должны это компенсировать где-то в другом месте. То есть должно быть как минимум два источника доходов. И эта тема меня тогда вообще очень сильно купила, скажем честно.
Прикольно, да.
Вот, потому что я пришла в практику из бизнеса, у моих родителей строительная компания, я впитала цемент с молоком матери, как я это иногда говорю.
Прикольно.
Вот, и 8 лет я руководила строительной компанией, и поэтому вот как бы в какой-то момент я прилетела в кундалини-йогу для того, чтобы разгрузить голову. И когда я поняла, что я посетила все-все-все семинары, которые были, возможно, на тот момент в России. Остался только teachers-тренинг, обучающий. И я говорю, ну я никогда не буду физруком. Как бы это там смешно не звучало, да. Ну, в общем, в итоге вот 6 лет я веду йогу.
10 лет практикуешь, 6 лет ведешь.
Да.
Круто. Я не знал, что так много, правда? И вот этот вот обучающий курс ты не стала проходить?
Я его посетила, я его прошла. Весь курс я рассказывала своим преподавателям, что я пришла сюда для того, чтобы прокачать себя, потому что любой тренинг, вне зависимости от того, обучающий он, ну, то есть, готовит тебя на преподавателя или нет, это в первую очередь твоя личная проработка.
Однозначно, да.
И я все время говорила про то, что я приехала сюда себя качать. У меня есть внутренние какие-то истории, которые мне надо разобрать, и я понимаю, что я сама не справляюсь, и поэтому мне надо делать это здесь, в окружении 150 человек за бешеные деньги, скажем так.
Нормально.
Вот, и когда я получила сертификат, моя знакомая, которая здесь уже вела в Тюмени на тот момент кундалини-йогу, она меня попросила заменить ее, провести вместо нее класс. Ну и все, я пришла в зал с трясущимися руками и ногами, и в этот момент позвонил мне мой первый учитель буквально вот за 10 минут до начала класса. Это такая история, которую я практически никогда не рассказываю.
Прикольно.
Вот, да,
эксклюзив.
Это такой, да, подарочек.
Да.
Вот, и я сижу, жду и смотрю, у меня звонит Меркулов. И я такая говорю: Леша, что происходит? Ты звонил мне перед этим полгода назад. Типа, что случилось? Он мне говорит: слушай, не знаю, что-то про тебя подумал, ты где? Я говорю: у меня через 10 минут начнется мой первый класс. И он мне говорит: ну и иди с Богом, все как бы случилось нормально, так, как должно быть. И это такие, ну прям вот, как мы любим говорить, мурашки по телу, про то, что появляется ощущение, что, ну, возможно, ты там, где ты должен быть.
Вот. Невозможно не обратить на это внимание.
Да.
И очень хочется в это верить.
И да, это по-любому хочется верить. Особенно иногда бывает же такое, что кажется... Ну, я думаю, ты как преподаватель по йоге, да, понимаешь, что когда ресурса внутри как будто бы нету, и какой-то спад в зале, люди там меньше ходят или меньше спрашивают, и ты такой думаешь: вдруг я не тем занимаюсь.
Всегда сомнения есть, всегда есть что-то, да, такое.
Мой ум всегда говорит: пойдем на стройку, там нас лучше кормят.
Да, у меня, видимо, пойдем на кухню в моем случае.
Да, и это такая прикольная штука, и потом как бы раз, и потом опять раз, и новая волна, новая обратная связь, и ты такой: да, нет, все, я там.
Я на месте, все окей, проверочка пройдена, классно.
Все окей, я дышу.
Блин, круто.
Вот.
Такая история. Да, круто. Что такое кундалини?
Вот, вопрос. Нет, подожди, давай не так. Мы начнем не так, не с того, ладно, что такое кундалини. Просто, а вот что такое кундалини-йога? В чем специфика? Ну, правда. Потому что это типа, я уверен, что Галя раскроет все и ту, и другую, и тот, и другой вопрос. Но мне, у меня есть корыстный интерес. Потому что я, когда люди меня спрашивают...
Ты хочешь преподавать кундалини-йогу?
Нет, но люди спрашивают, то есть как бы человек, вот представьте человека, обывателя, который никогда ничем не занимался.
Например, я.
Например, Саша, ты. Ну, блин, ладно, не будем, ты не обыватель, ты занимаешься йогой регулярно и качественно, и с хорошим преподавателем.
Ну, ладно.
Скромнейший, просто скромнейший.
Ну, ладно, там.
И люди спрашивают, и как бы каждый преподаватель должен, ну, какой-то, наверное, я думаю, дать ответ на этот вопрос. И вот есть хатха-йога, и там несколько каких-то авторских стилей, популярных, менее популярных, есть там где-то совсем отсебятина. Ну, в целом, это все примерно про одно. И есть кундалини-йога, которая в моем представлении, хотя я не очень знаю, что это, да, она стоит рядом, отдельно немножко от этой. И вот мне хочется убедиться в этом или разубедиться, чтобы ты рассказала. А потом про то, что такое кундалини и как его поднять.
Это самый важный вопрос.
Да, мы здесь для этого.
Который надо, мы по-любому надо, должны.
Будем сегодня поднимать кундалини.
Главное, надо говорить правильным голосом. И потом мы узнаем, что такое кундалини и как его поднять.
Да. Когда поднимешь, потом и голос правильный появится.
Мы иногда говорим: мало поднять, надо потом еще опустить.
Это хорошее место, да. Здорово,
как бы поднять еще полбеды, как с этим справиться, когда она поднялась.
Окей, кундалини-йога.
Кундалини-йога. Это традиция, как одна из школ в йоге. Да? Йога в какой-то момент начала разделяться в зависимости от того, что заходило людям. И на примере кундалини-йоги, ну вот ему было по кайфу делать много физических упражнений. Он развивался, у него был личный гуру, в том числе, да. Он это Йоги Баджан, это мастер. Он в 2006 году умер. Вот. И это довольно-таки современное направление в том плане, что он открыто начал преподавать людям это направление где-то в районе 70-х годов.
Ну, то есть это вот как раз-таки расцвет каких-то...
Расцвет, когда индийцы...
Пошли на Запад.
Поехали в Америку.
Да.
Вот. Каждый из них поехал со своей определенной целью, по разным своим личным жизненным причинам, и Йоги Баджана просто пригласили читать лекции в одном из университетов по коммуникации. И он полетел, ему купили билеты, он как доктор коммуникативных наук, да, то есть полетел туда, и человек, который его пригласил, когда ехал его встречать, разбился на машине. Вот. Ну, то есть он прилетел, его никто не встретил. Угу. И, видимо, ну, там на самом деле много легенд существует.
Ну, и можно только догадываться о том, какие причинно-следственные цепочки там,
да, присутствуют. Да, на самом деле, по поводу вот этой истории, как он приехал в Америку, существует много-много всяких легенд. Кто-то говорит, что он поехал на заработки, что его не пригласили, что кто-то говорит, что он бежал из Индии, потому что у него была критическая ситуация, кто-то говорит, что...
Ну, про многих, на самом деле, преподавателей вот того времени, той волны говорят, ну, там много разных типа
да,
слухов.
Да, много разных слухов и много разных версий. Смысл в чем? В том, что в 70-е годы он оказывается в Америке, и понимает, что его лекции по коммуникации не сильно покупаемы, не сильно интересны, а нужно как-то содержать семью, нужно как-то двигаться.
Что-то на хлебушек намазывать.
Что-то на хлебушек намазывать, да. Ну и хлебушек, как говорится, да, тоже надо с чего-то печь, скажем так. Вот. И он начинает преподавать для хиппи. И что он сделал в тот момент? Он... Ну, точно так же, допустим, как и Шрила Прабхупада, да, течение Хари Кришна, они чего делали-то? Они собирали всех этих людей, которые были потеряны.
Поиски.
Да, которые искали что-то. И Йоги Баджан, допустим, он сделал такую свою фишку. Он говорил о том, что, ребята, не надо тратить деньги на марихуану, на какие-то вещества, которые разгоняют ваше сознание.
Извне.
Извне. Я покажу вам, как разгонять сознание при помощи йоги. И они делали очень много дыхательных техник. В йоге мы называем это пранаяма. Да. То есть... Он трансформировал бхастрику, он трансформировал вот эти все...
То есть
все...
он брал аутентичные техники,
да,
и видоизменял.
Их немного видоизменял по своим ощущениям, по тому, по той информации, как он видел это, как он это слышал. И он говорил им о том, что, типа, когда вы употребляете какие-то извне материалы в себя, да, там, даже если это и органика, то это все равно влияет на ваше физическое тело. Когда вы делаете йогу, у вас сознание точно так же изменяется, вы получаете тот же самый кайф, но ваше тело оздоравливается.
Да.
И тем самым вы сохраняете продолжительность своей жизни, вы улучшаете качество своей жизни. Он, ну, скажем так, когда вот он прилетел, есть такая теория, есть такая легенда, что у него в кошельке ничего не было в этот момент. И это были 70-е годы. И когда он умирал в 2006 году, на... Он оставил после себя 20 мировых корпораций, которые многомиллиардные. Одна из корпораций – это ребята, которые до сих пор охраняют аэропорт Хитроу, аэропорт в Нью-Йорке. Это охранная многомиллионная корпорация, которую он просто воспитал этих людей. Это были его ученики. Он, конечно, был довольно-таки жестким преподавателем. Он сам себя называл преподавателем разряда «Сатурн». Ну, то есть это такой дядька, который рубит, который не жалеет, который за дисциплину. Он заставлял их подниматься в 4 утра и читать священные писания, потом 2,5 часа делать йогу.
Он называется авторитарный, немножко жесткий.
По-любому, да. То есть никаких поблажек, ничего.
Похоже на историю с горячей йогой, Серега.
Да, что-то есть, конечно, перекрывание. Я тоже на Бикрама, когда про Бикрама вспоминаю, тоже, ну, есть какие-то похожие истории.
Вот. И он заставлял их ходить в индийской одежде, там, только в белой, допустим. И, допустим, эта история...
И вот это вот с головным убором живота.
С головным убором, да. То есть в связи с тем, что по своим религиозным предпочтениям он сам был сикх, сикхизм, они носят тюрбаны, они носят вот эти длинные рубашки, они носят вот эти свободные штаны. И он говорил о том, что, типа, ребята, я в этой теме прокачанный, давайте я вот как бы через это вас и поведу. И для меня, допустим, сегодня уже как для человека, который там, ну, в разных течениях я побывала, в разных течениях я посмотрела, я считаю, правда, что если ты дорогу протоптал, то надо вести по этой дороге, потому что у тебя открыто уже там, то есть быстрее получается для тех, кто идет за тобой, этот путь получается быстрее. И очень сложно, допустим, вести туда, где ты сам не был. Ну, это
нормально.
Ну, конечно,
да, это просто типа, ну... Ни о чем.
Ну, типа, да, знаешь, как ты сам слепой котенок еще и...
С собой таких же взял.
И с собой таких же взял, и все там поубивались или же там лапки поломали, скажем так. Вот, поэтому вот такая традиция. Что мы делаем? Мы делаем обязательно... Класс состоит из трех частей, и это обязательная структура класса. Это физические упражнения, и это хатха-йога. Да, она может быть трансформированная, она может быть просто сурья намаскар, она может быть любой, в зависимости от тех комплексов. То есть он после себя, когда он умер, осталось 5000 комплексов, которые мы делаем. Нифига. И это как бы...
Немало.
Опыт опыта, я это называю.
Прикольно.
Вот. Потом мы делаем...
Даже это крии называется, да?
Это называется крии, да, потому что у него в... Его учитель, его гуру, он занимал, практиковал крия-йогу. Mm. Если слышал, есть такое направление в Индии.
Дима Демин у нас был в гостях, он тоже практикует. Для личной практики.
Крия-йога – это фишка... Что такое крия? Крия – это комплекс упражнений. И это комплекс упражнений, которые ты не имеешь права менять. Это устоявшиеся веками комплексы. Допустим, в начале приседания, потом прыжки, потом наклоны. И ты не можешь поменять их местами, потому что ты нарушишь течение энергии которые туда заложены. Ту идею, которая... Ну, она такая, как бы, знаете, немножко не для
западного
людей, которые любят новации, и типа я тут сейчас подкручу.
Сейчас я перепридумаю
мне,
все.
Мне просто кажется, это даже с точки зрения биомеханики тела не очень прикольно. Это же вот вся история с... тем, что мышцы триггерятся, потом образуется фиброз, фиброзируется. Типа, если ты делаешь одни и те же самые движения постоянно и на уровне, как будто бы...
Просто это дело у вас не для здоровья. Исторически это же не для здоровья. И то, что мы говорим, например, просто выскажусь, раз коснулись этой темы. Ведь йога, она же не для здоровья. Она же для другого.
Вот так вот.
Да, сейчас пам-пам, парам-пам.
Пам-пам-пам-пам.
Вот это разоблачение.
И мы делаем, на самом деле, не естественно...
Разоблачение
йоги. Мы делаем неестественные вещи как бы с нашим телом, да, и для того, чтобы там запустить естественные процессы определенные, на которые у нас есть, которые в нас заложены потенциально, да, но чтобы этот потенциал раскрыть, вот там есть определенные методы. Их много разных достаточно, и вот один из них то, что Галя описывает. Да. Это точно было не для того, чтобы тело стало, например, красивым.
Мне почему-то есть
это такой, точно,
видимо,
не для того, чтобы оно было здоровым.
Есть какой-то миф, видимо, что все-таки йога это больше для здоровья, чем, например,
это в современном мире.
Наверное, да.
Ту популярность, которую йога приобрела, опять-таки вот это все началось вот когда, в то время, когда Галя описывает эти события, да, когда индусы поехали просто на запад, там кто зачем, и йога стала популярной, потому что там у них выхолащивалась у самих внутри йога, и как бы никому она была не нужна из молодых людей, и все хотели как бы зарабатывать деньги, там носить рубашки, там и все такое. Вот. И, конечно, сейчас, просто она же живет сама по себе,
да.
И поэтому, что людям нужно, то она и дает.
Ну, я вообще в целом удивлен, что это, как будто бы еще начало, на самом деле, а в нашем, особенно в европейской, части.
Мы на первой ступени.
Это начало совсем еще, то есть...
Это интересно, на самом деле, потому что у меня тоже были такие ощущения.
Но.
Классно.
Вот, вот эти крии мы делаем, разные всякие комплексы. На самом деле, по поводу того, что ты говоришь, что там триггерится, мышцы, как структура тела, ты же можешь менять комплексы.
Менять можно, то есть нельзя менять только последовательность.
Да, ты не меняешь последовательность в этом комплексе. Второе, мы делаем медитативные техники, и мы используем мантры обязательно. И в основном это мантры, которые вычленены из сикхизма. То есть мы поем Вахигуру, мы поем Гуру Рамдасу мантры. И это иногда шокирует некоторых людей, пришедших в зал.
Можно понять.
Да, и потому что люди задают вопрос, является ли кундалини-йога религией. Как я думаю, ты сталкивался с тем, что однозначно. Вообще про любую йогу очень часто спрашивают, нужно ли мне быть вегетарианцем, если я практикую йогу?
Или, а если я не вегетарианец, я могу йогой заниматься?
Да-да-да.
А я не гнусь, я могу йогой заниматься? Ладно. Мне было просто интересно спросить бы, Саш, вот ты приходишь в зал, например, к Эльвире сейчас, там делать йога-терапию, все. Она говорит, Саш, давай сегодня мантру.
Она никогда не говорит.
Как бы ты отреагировал.
Она такая просто включает.
Во-первых, у нас смешные взаимоотношения, то, что я просто там, она показывает мне пранаяму, вот это с пальцами, когда ты... И я говорю, начинаю надать там, вот так, что я немного потролливаю, и она смеется, она говорит...
Надо ли тебе стопы поцеловать, например?
Да, ничего не надо, просто, вот так сделать.
Да сделай, как получается.
И дыши по ноздрёй по очереди. Мне смешно,
если она предложит тебе мантру спеть нормально?
Я, наверное, не буду этого делать. Потому что, я не знаю, не то чтобы у меня какие-то сопротивления. Если она мне объяснит, как это работает, у меня же мозг немного по-другому работает. Из-за того, что он системный, и она смеется тоже над этим, что я не могу Она мне говорит, надо сделать упражнение. И я такой пытаюсь сразу разложить. Так, это работает на вот это, на вот это. У меня сейчас там расслабится ягодичная мышца. И потом я почувствую расслабление, стану там, ну... Угу. И, то есть какую-то пытаюсь пользу в итоге вычленить оттуда. Если она скажет,
причем
что ты...
структурно.
Жаста скажет, что... Скажет, что ты прочтешь мантру, и у тебя там как этот купол называется, блин?
Диафрагма.
Диафрагма начнет лучше двигаться, а ее
да, корешки... сердечная чакра закрутится.
А ее корешки там крепятся к поясничному отделу же там, мы все знаем. Да. Это для позвоночника будет супер, только прочти мантру. Окей, что надо говорить? Что нужно сказать? Прямо сейчас я готов, типа, да.
Прикольно.
Ну, типа
прикольно.
Того, вот. Но у меня как бы просто взгляд практический
да.
к этой штуке.
Таша,
вот.
У нас отвечает за практическую часть, я за эзотерическую.
Ну, прикольно, на самом деле, потому что у меня сразу возникает вопрос, как ты разгружаешь свою практическую часть,
так
то
вот
есть
он
голову.
Никак.
Вот
никак
это,
никак
в этом и трабла. Поэтому... Я всегда говорю то, что я не могу, например, вот на море, все нормальные люди, типа, ложатся и плавают. Ну, то есть, не надо ничего делать, тебя море держит. Я не могу... Потому что у меня сразу включается мозг, как это работает. Ну, то есть, подожди, в смысле расслабиться?
Подожди, на воде,
сейчас я придумаю, как расслабиться. То есть, да, и ты начинаешь
напрягаться, чтобы расслабиться.
Так, и вот, и ты, я не могу, да. То есть, это просто специфика работы мозга, то есть, то, как устроен он. Вот.
Вот, в общем, что делал Йоги Баджан? Он... подобных людей, у которых башка все время работает. Это прикольная история, потому что на самом деле это структура, которая позволяет тебе делать то, что ты делаешь в своей жизни, достигать тех результатов, которые ты достигаешь. Но разгружать-то все равно ее надо иногда,
конечно.
Потому что иначе там
компенсация
ну, хронические заболевания, они как бы
очень
никто
много.
Не отменял. Вот. И он заставлял просто мотивировал их. Таким образом, что, типа, ребята, ваши почки будут здоровы. Находил вот эти ключи
окошки
через...
какие-то, да, через которые можно зайти.
Да. Находил вот эти ключи каждому свои, там, объяснял через физиологию, как там нейронные связи твои будут работать, если ты будешь держать руки 2.5 часа в стороны и в этот момент повторять вахи-гуру, вахи-гуру, вахи-гуру. И в какой-то момент...
Жестко, да.
Это как бы с одной стороны звучит жестко, но с другой стороны здесь есть очень крутая фишка. Ум через 1.5-2 часа сдается.
Угу.
Он прекращает...
У кого-то раньше,
да. И он прекращает искать объяснения. И в этот момент ты отдыхаешь.
Ну, а медитация же точно
блин,
так же работает.
Блин, это мне напомнило
но просто я, ну, точно так же с медитацией, когда ты садишься медитировать, примерно минут от 40 до часу, там, ну, до 40 минут что-то происходит у тебя в голове, а после 40-50 просто ты уже...
Слушай, ну, далеко не у всех так работает.
Ушел.
И я сейчас вспомнил на этом фоне историю про то, как я был на Випассане. Однажды я проходил Випассану. И я туда поехал вообще, это традиция, в которой, я не помню, как называется, ну, у Хуберта, короче, я проходил. Вот, и она считается достаточно мягкой и такой добросердечной, и здорово, что я попал туда, потому что я как бы не выбирал, а я просто куда получилось, туда получилось. Ехал туда как на детский утренник, думаю, да чё как бы, сейчас я тут как бы взмедитну, и все будет нормально. Я переобулся просто там, ну, блин, в конце первого дня, как бы, знаешь... У меня болели ноги, у меня болела спина, типа мой мозг вообще не останавливался. Я прям днем и ночью постоянно что-то думал. И в какой-то момент боль в колене у меня стала настолько сильной, просто я уже не мог, у меня есть травмированное колено, оно иногда вообще не беспокоит. Иногда получается, типа, ну болит, и ты наблюдаешь. В тот раз это просто как иголка прямо в мозг. И я был так благодарен этой боли, потому что в тот момент мой мозг остановился. Я не мог ни о чем думать, кроме о том, что у меня болит. Кроме о том, как у меня болит колено.
Да, ты просто меняешь фокус внимания на тело, и тем самым ты восстанавливаешь. Ну, то есть, вот как бы...
Ты ставишь мозг в контекст, в условия, в определенных, в которых он не может, как бы, там, ни влево, ни вправо.
И у тебя нет шансов, как бы, просто... У него нет шансов.
Да, у него нет шансов.
У тебя-то там по-любому есть определенные. Ну, можно... У нас иногда учителя мирового уровня, они хохочут на эту тему, потому что они говорят, почему вы не... Ну, там... Я думаю, вы встречали, да, когда люди достигают определенных успехов в любой практике, неважно, а им кажется, что нет смысла ходить в это сообщество больше. Ну, типа, я же там разобрался,
вроде
я же достиг,
понятно.
Да, все же понятно. Ну что, ну опять то же самое все там приблизительно будет, структура одна и та же. И вот наши учителя, они хохочут, они говорят, ну потому что, ребята, вам нужно приезжать сюда и садиться в эти большие залы там или там... в своих городах ходить на групповые занятия. Потому что когда ты медитируешь дома, ты можешь сходить за водичкой, проверить телефончик в период своей медитации.
Ну, такое, правда, тебя выдергивает из нее.
Ум тебя отвлекает. Он говорит, подожди, там важное сообщение, тебе нужно на него ответить.
Уведомление какое-то прожужжало там.
Интересно, я просто не думал в такой концепции.
И ты отвлекаешься, и каждый раз, когда ты отвлекаешься, потом, когда ты возвращаешься, ты опять начинаешь свою медитацию, по сути, с первой минуты, заново.
Да.
И он тебя выводит всегда за 3 секунды до того, когда ты готов шагнуть дальше.
Ну, просто, Саша, видишь, из-за того, что ты системный человек, хоть ты и оправдываешься, что ты не системный, да, просто мы не знаем системных, вот, но ты осмыслил для себя в какой-то момент эту штуку, нашел пользу в ней, у тебя не возникает вопросов, ты знаешь, зачем.
Типа это странно, даже вот слушай, странно, что я такой сел, и как бы я же это запланированное действие, как бы, да. И, ну, то есть
вот,
я понимаю.
Запланированное действие, это у тебя так мозг работает.
Запланированное действие, на которое я выделил час своего времени, например, и я понимаю, что час, ну все. Типа я
вот
сижу и больше ничего не делаю.
Это называется дисциплина, мне кажется.
Но это, есть и обратная, и стрёмная сторона. То, что раньше я вообще ставил себе еще будильник, как бы. Но это не очень хорошо, я знаю. Как бы. Ну, не очень хорошо, была такая как бы, практика у меня. Потом перестал делать, и уже не час, а, например, сколько я сижу. Но там, примерно...
Ты ориентируешься на ощущение.
Оно то, и выходит, на самом
деле. Прикольно, потому что это очень круто. То, на самом деле, есть мнение, что, типа, медитация, ограниченная по времени, это не медитация. Что, типа, если ты ставишь будильник, то у тебя мозг будет думать о том, на каком-то уровне, когда это закончится, да.
Когда ты зафиналишь.
Да, да.
Вот. Но большинство людей, они же не такие, как Саша. Они типа вообще, ну то есть, вот если так вот взять опыт, даже мой, поделюсь опять-таки. Минуту, 10 дыханий людям сложно высидеть там. Или мы там иногда устраиваем небольшие встречи, кстати говоря, вот у Саши здесь в кофейне Flow. Активно интегрируем сегодня-завтра.
Реклама.
Завтра у меня будет лекция. А, подожди,
послезавтра. Круто, спасибо, Серега.
Про тревожность буду рассказывать. Я
нормально.
Еще, помимо эзотерики, еще за тревожность отвечаю. Так вот они приходят, и мы там, я обычно даю какую-то практическую часть, ну там
поэтому
это 10 минут.
Поэтому ты в бордовой кофте сегодня.
Да, буддийский стиль.
Хорошо.
И людям прям бывает сложно. Типа, ну я спрашиваю, что как, ребята? И кто-то говорит, что, блин, ну вообще
типа сложно. Минуту тяжело прям.
Ну то есть просто сложно, они там выходят, начинают там ерзаться и думать, и что-то как-то где-то как бы. И это супер популярно. Мне кажется, это большинство людей.
Но это мир... путь, я думаю, это большой путь.
Это безусловно путь.
Большой путь.
Но мир так сейчас устроен, что он забирает внимание,
ну,
на
конечно.
Себя. И очень сложно.
Я всегда говорю, начните с уведомлений на телефоне хотя бы.
Поэтому типа, я пропускаю.
У меня ни одного уведомления нет.
У меня нет уведомлений.
У меня нет уведомлений, да, в телефоне.
Убирайте уведомления.
Но это кажется, что вот все, кому не говорю, говорят, ты что, типа.
Поменяла на самом деле.
Да. Ну, типа, все, мне кому я говорю, ну слушай, надо выключать уведомления. Все говорят, ты что? Типа.
А как?
Типа, ты нормально вообще, типа. В смысле, у тебя нет.
Ты же пропустишь.
Так в итоге прикольно, ты выбираешь сам время, когда и что-то просто открыл, проверил.
И многих бесит то, что у тебя нет уведомлений, но типа там поначалу. А потом люди привыкают, и ты такой, как бы, ну, плаваешь в этом, как бы нормально.
И это на самом деле для них тоже прикольная практика. Ты как бы их спровоцируешь на это. Ну, серьезно, типа, что, ребят, не нужно как бы опираться на свои ожидания вот так, ну, так сильно.
Да, да, это же на самом деле мы же привыкаем к тому, что, ну, вот, как... Есть люди, которые всегда, в любое время, когда бы ты ни написал, они тебе всегда ответят, да? А, допустим, мой учитель по астрологии, у него есть 30 минут в день, когда он заходит в социальные сети и во все остальные истории. И, типа, и просто ты привыкаешь к этому, ты знаешь, что ты написал, и тебе ответят приблизительно в 5:30 утра.
Это лучшее время, мне кажется, чтобы отвечать на сообщение.
Вообще, ну и ты такой расслабленный.
Никто ответить тебе не может.
Да, ты просто ответил сам, ну и вот поучите, пожалуйста.
Да, то есть ты отправил, как бы, как раньше, помните, по почте ты отправил, ждешь, пока письмо дойдет до почты, пока там его откроют, потом пока в обратную сторону, еще неважно, может, вдруг она сегодня не
успела
занести.
Может быть, что-то не получится, да, конечно. Может быть, почтальон запил, ну, условно.
И это, кстати, крутая тема, на самом деле, тоже, которая работает с умом, когда... Ум такой говорит, ну ладно, тогда когда будет, это же про принятие в том числе.
Про доверие жизни.
Да, потому что сейчас, ну, интернет, это такая крутая тема по поводу того, что там можно все найти, мы такие все в коммуникации. Мы
или
все время
потерять.
Все, да, или все потерять.
Простите.
Вот, про кундалини-йогу.
Давай.
Медитации, мы делаем медитации, долго, иногда мучительно, потому что, ну, по-разному. Бывает, вот, мы поем мантры, по поводу мантр, это звуковая вибрация, когда ты говоришь определенные слова, ты прописываешь определенные программы в свою клетку, в все слышали про силу слова, про то, как это работает.
Я что-то слышал еще про опровержение этой истории. Сань, ты знаешь что-нибудь?
Я только знаю, что... Я забыл, как это называется. Ну, когда ты себе установки какие-то наговариваешь, именно озвучиваешь.
Аффирмация.
Да, это на самом деле вроде как рабочая тема. Но я пока не слышал опровержения аффирмации, по-моему.
Да, аффирмация, да.
Да, что это наоборот, когда человек говорит, там, например, ну, просыпается, его что-то беспокоит, он каждое утро говорит, типа, ну, у меня там... Допустим, не будет болеть колено.
Или у меня все хорошо.
У меня здоровое колено, например, в твоем случае. Каждое утро проговаривает это.
Это мне надо такое проговаривать. Типа,
и просто я думаю, как это работает? То, что ты выводишь это из неосознанного в осознанное и в зону внимания своего. И то есть ты, когда что-то делаешь, ты просто больше думаешь, и оно больше на поверхности. Если ты каждый день на это как бы фокусируешь свое внимание, то, конечно, ты будешь о нем думать как бы не так где-то в подсознании. Там да. Оно просто выведено. И если появится какая-то возможность исправить эту ситуацию, например, или она как-то, возможно, это может помочь тебе, то ты больше вероятностью ее за нее зацепишься.
Да.
Вот я думаю, вот так это работает.
Ну, еще я рассматриваю мантры и звуки вообще в практике. Это же еще, помимо прочего, ну, грубо говоря, у нас есть несколько каналов восприятия, да, там тактильный, слуховой, зрительный и так далее. И чтобы работать с умом, нам нужно эти каналы, грубо говоря, закрыть.
Да.
Потом ты закрываешь физический канал тактильный через практику асан, зрительный канал ты можешь закрыть там через визуализацию, либо через просто закрытые глаза. И слуховой канал также через звук, ты пропеваешь те же мантры, все зацикливаешь как бы. И когда у тебя вот эти все каналы восприятия закрыты, твой мозг не успевает думать, потому что вот ты все там зафиксировал внимание в этих точках.
Да, такая и медитация случается.
Интересно.
Это хорошо, если случается. Егор.
Ты медитируешь?
Потом, я хотел спросить, у Егора медитирует он?
Нет, он не медитирует.
Плохо.
Почему?
Но молодым людям, мне кажется, очень тяжело медитировать.
Серега, нельзя давать оценку.
Почему?
Просто ты...
А я Егору могу давать оценку?
Ты не кайфуешь от того, что он не медитирует. То есть вот она эмоция.
Нет. А Егор... Я просто знаю, что для него это плохо.
Серега.
Ладно. Я же учитель, я же знаю.
Пропагандист.
Это правда так. Ну, извините, мы опять отвлеклись.
Чего, какой
вопрос? Про медитации.
Про медитацию?
Да, рассказывал про медитацию. Про мантры.
Да, мантры, медитация.
Мантры, медитация, и мы делаем пранаяма. Обязательно мы делаем дыхательные техники. И вот мастер говорил о том, что каждый класс должен быть построен на этих трех основных китах, скажем так, да. Это дыхание, это физические упражнения, это звук. И как в любом направлении по йоге, как в любом физическом направлении, есть упражнения, которые ты не можешь сделать, допустим, с первого раза.
Да.
А есть упражнения, которые ты вообще никогда, возможно, уже не сможешь сделать в силу там своей физиологии и своего тела или еще чего-то. Но два по-любому есть, потому что ты в любом случае дышишь, и ты в любом случае можешь слышать... микрофоны, да, которые работают, ты можешь сам проговаривать эти мантры, и поэтому и кундалини-йогу иногда называют реактивным самолетом, потому что она довольно-таки быстро приносит определенные результаты по поводу работы с головой, умом и реализации намерения, да, как в йога-нидре есть такое направление в йоге, там они формируют санскальпу, да, намерение, и это вот тема про аффирмации, то, о чем ты, Саша, говоришь, что на самом деле ты просто это вытаскиваешь и ставишь перед собой и начинаешь на это смотреть. Ну, то есть, как достичь результата в бизнесе? Нужно понять, чего ты хочешь, какие результаты ты хочешь видеть, где ты видишь свою компанию через 3 месяца, через полгода, через 5 лет. И тогда тебе легче туда идти, потому что когда ты не знаешь, куда тебе идти, тебе как бы и нет задачи что-то сегодня делать.
Так как мы знаем... нашего мозга очень тяжело, когда что-то в области неопределенности, и когда ты не знаешь, за что взяться, это же самое стрессовое состояние вообще. Но это с точки зрения, опять-таки, нейросайенс, там, прикольная книга, всегда ее рекомендую, Дэвид Рок написал, «Мозг. Инструкции по применению». Вообще это must-have просто. И там все эти вещи тоже он как бы проговаривает, на самом деле, только в другом ключе, именно с точки зрения, там, ну вот как работает мозг. И все, что связано с неопределенностью, это просто жесть, типа, потому что это больше всего хуже, энергии туда, конечно, нет ничего хуже. Типа.
Можно выбрать, ну там, стоишь перед выбором, грубо говоря, когда, ну, наверняка все сталкивались с такими ситуациями, и этот сама ситуация выбора тебя мучает, и ты просто устаешь.
И жрет энергии кучу.
И в итоге ты просто, блин, ладно, выберу вот это, как бы, закрытыми глазами тыкаешь, типа, и будь что будет, как бы.
Да, куда-нибудь, лишь бы
просто
уже
чтобы определиться, да.
Да.
То есть вот это планирование вот такое, и так построена кундалини-йога.
Прикольно.
Да, круто. Что такое кундалини?
Кундалини.
Саша уже терпит, он ручки потирает.
Нам осталось только послушать, что такое кундалини на самом деле.
Подниму, а потом не опущу, и что делать?
Да, что делать?
А кундалини — это энергия, это жизненная сила, которая существует у каждого из нас. Кундал переводится как «локон возлюбленный».
О, и... как романтично. Да?
Нет, это не только женское. Это 3,5 оборота спираль, которая... В йоге есть много всяких таких эзотерических штучек из серии чакры, энергетические каналы.
Это просто, чтобы было легче визуализировать.
Да, просто, чтобы было легче визуализировать. И традиционно говорится о том, что кундалини располагается где-то в районе копчика человека.
Я чувствую сейчас, у меня
разовое дно.
У меня там кундалини щебечет.
Ну, где-то приблизительно там.
Щебечет?
Ну да, она там ерзает.
Щекочет тебя.
Щекочет маленько.
Вот. И идея кундалини, она о том, чтобы, когда кундалини поднимается, когда энергетические каналы, физическое тело, ментальное тело человека, да, сознание его, оно все в союз заходит, когда йога случается, скажем так.
Да.
И тогда естественным образом твоя энергия поднимается вверх, и тогда ты соединяешься с высшими силами, и тогда, в принципе, как бы вся история заканчивается. Ну, то есть,
вот это мне... Просто, подожди, какая история?
Просто ты немного в другом контексте это всегда используешь.
Не, вот... Эй, не надо сейчас, вот и не
поэтому,
надо.
Поэтому мне странно немного было.
Нет, не надо говорить, что я использую в другом контексте. Просто это замешано
много,
все.
Много свидетелей, на... Сергей. Но, блин, много свидетелей.
На определенной
вот
энергии,
посмотри, даже Егор машет рукой.
На энергии мироздания, на то, на чем вообще держится все.
На кундалини?
Сексуальная энергия.
А, вот она.
Если
вот
бы не она, мы бы здесь не появились, и через, ну, как бы, это все взаимосвязано, это невозможно вычленить, как бы, но это не значит, что это только про это.
Да, это оно все между собой перемешано.
Конечно,
и это на самом деле и энергия, которая, допустим, позволяет тебе двигаться, которая тебя развивает, которая тебя, ну, если говорить про эзотерическую сторону, мысли-то не мы тоже думаем, да, то есть высшее сознание через нас придумывает какие-то идеи и реализует через нас свои идеи в этом мире. И классно, когда мы его слышим, и медитация позволяет нам это слышать. Я думаю, что у каждого из вас случалось, когда сидишь, медитируешь, и такая какая-то идея вроде
мысль
бы
пришла.
Немного... Мысль пришла.
Да,
вроде
бывает.
Бы идея немного бредовая, как бы, да, типа, как я ее реализую? Но ты, если начинаешь в ту сторону двигаться, то, как правило, во-первых, очень быстро, очень легко, хороший доход, и все случается, и ты такой думаешь, а что, так можно было?
Да.
Серьезно? А почему я там никогда об этом не думал? Вот, и поэтому кундалини, мы иногда смеемся, да, что кундалини поднялась, и пойду это трансформирую, и мы это хохочем на эту тему, но это не только про сексуальную энергию на самом деле.
Конечно,
потому
да.
что любая сила, любая энергия, любое твое желание может подниматься дальше выше. И
тут уже чакры.
Да, и здесь история про то, что три энергетических канала основных существует, это правая половина, левая половина, на пальцах объясняю, да, и позвоночник. И они между собой, эти энергетические каналы, как провода, пересекаются. Точки, в которых они пересекаются, образуют чакры, образуют те самые круги, в которых ты можешь либо сильно любить, либо
сильно ненавидеть.
Либо сильно ненавидеть, либо сильно хотеть денег, либо быть слишком богатым, либо быть мегаинтуитивным, и это про, там, про шестую, да, либо ты просто...
Добросердечным или редиской.
Да,
я понял.
Либо просто люди от Бога, как мы их иногда называем, да, они настолько в связи с Господом, там, с высшими силами, что в обычной жизни их иногда называют шизофреники. Вот.
Ну, и поэтому будьте аккуратны.
Да, поэтому аккуратно поднимайте кундалини.
С этим будьте повнимательны, да, есть противопоказания. Проконсультируйтесь.
А когда говорим опустить кундалини, это...
Это когда энергия, на самом деле нет задачи, у каждого из нас не должно быть задачи основной поднять кундалини. То есть здесь же тоже про принятие и про то, чтобы мы занимаемся йогой домохозяина, человека, у которого есть дом, если есть желание, есть семья, ну, там разные у нас у всех опции, скажем так, да, существуют.
Работа там.
Да, работа, ты в социуме.
Ты не в пещере, в Гималаях где-нибудь.
Да, сидишь. Да. И тогда ты не поднимаешь кундалини. Тогда ты просто практикуешь для того, чтобы улучшить качество своей жизни. И если тебе там по карте прописано, если Господь построил на тебя такой план, она сама поднимется и сама будет комфортно опущена. И тогда у тебя не случится загона из серии, типа, как мне с этим жить, а что мне делать? Ну, знаете, я иногда встречаю людей, которые говорят, у меня там сверхчувствительность открылась, я не могу заходить в торговые центры, как мне с этим быть?
Это и после это... чего? После как практик, типа?
Да,
да бывает, разные да. бывают
практики
истории.
Да, и ты становишься действительно очень чувствительным, и про это ну, много говорят в, ну, да. в нашей сфере. И ну, тебе просто становится тяжело там, с определенными людьми или вообще с людьми, потому что все же фанят.
Или есть пищу людей.
В прямом и переносном смысле.
Да-да-да.
Да, Саша, спасибо, что опустил нас.
Или есть пищу, там, приготовленную другими руками, там, да, много там разных.
Ну, у всех там разные
вещей. И в этот момент, как бы, приходится людей приземлять, напоминать про то, что мы здесь и сейчас, ну, как бы, рекомендовать им ходить пешком и активизировать нижние чакры, нижний треугольник, укреплять их фундамент, мы говорим это в строительстве. Вот, поэтому кундалини — это энергия, которая есть у каждого на самом деле. Она двигается так, как ей должно
происходить. Она уже есть, она уже двигается.
Да, Серега, я думаю, это больше для тебя было все то, что мы сейчас говорили. Да, потому что ты не в том контексте используешь, часто мне говоришь. Спасибо, Галя.
Мы иногда просто хохочем, на самом деле.
Ладно, Серега, ну не обижайся.
С универсальщиками, да, людьми, которые практикуют универсальную йогу.
А Серега считается универсальщиком?
Он дипломированный специалист в этой отрасли.
А это универсальная йога так и называется?
Да, это,
да, это направление. И они иногда по поводу... Ну, то есть между течениями, между преподавателями есть тоже есть свои такие какие-нибудь фишечки похохотать.
Ну, прикольно.
Из серии того, что там кундалинщики — это люди, которые поют по утрам, допустим, да?
4:30.
Собираются в 4:30 в белой одежде и поют. И это как бы, ну, немного странно для обычного человека, скажем честно. Или там универсальная йога, они все вот... любят цвета буддизма.
Ну, катаются на скейтборде.
Катаются на скейтборде.
Многие из них, да.
Странные.
Или там люди, практикующие ангару-йогу, я думаю, ты сталкивался. Они такие прямолинейные все, четкие.
И ходят, как будто бы у них ломик.
Прямо типа.
Да, позвоночник прямо, постоянно прямой, мышцы все выстроены.
Да, все отстроено максимально.
Внутренняя мышца на... там, правом мизинце, мы думаем, они знают такие слова, про которые ты думаешь, это существует.
Глаза, ягодицы, внешняя пятка. Там,
да, втяните такое. Сейчас.
Глаза, ягодицы.
Да. Это когда копчик на... Делаешь с Эльвирой кошечку собаку?
Ну, конечно.
Вот. Это когда ты делаешь прогиб,
но.
То ты как бы глаза, ягодицы.
А, все, понял.
Открываешь, да.
Все, я понял.
Так.
Вот. Такие прикольные штучки, мы, конечно, хохочем между собой иногда. И вот ребята хохочут, что, типа, кундалини поднялась, дальше что будете делать?
Да, да. У нас осталось, на самом деле, немного времени.
Да.
Мне просто хочется узнать, буквально 3-5 минут.
Давай.
Мне просто интересно, какие у тебя есть ритуалы и практики, например, которые ты считаешь, что... Ну, я не знаю, это нормальный вопрос или нет?
Нормально.
Который тебя там выводит, допустим, из какого-то... Ну, наверняка у тебя тоже бывают такие состояния, когда, как ты говорила, что вот ничего не охота делать. Вот абсолютно там, ну, может быть, я не знаю. Вот.
Когда ты вся слилась, все отдала, и что ты потом делаешь, как ты восстанавливаешься?
Да. Я в первую очередь изолируюсь. То есть для меня очень хорошо работает изоляционная история.
Уединение,
да.
Это в городе, может быть,
это
или даже за город
уехать? Вне зависимости от того. Вот. То есть мне нет задачи, допустим, уехать только в лес, и я восстанавливаюсь только в лесу. Нет, мне нужно просто вот внутри себя побыть. А вторая тема, которую я начинаю медитировать, начинаю делать физику. Физику обязательно надо начинать делать, потому что когда ты... Да, появляется ощущение того, что ты выгорел, скажем так, да, сейчас такое очень модное слово. Надо вытрясать из области таза вот все то, что там застряло, потому что
интересно.
Люди не выгорают, они просто накапливают больше, чем могут накопить.
Застаивается.
Да, это определенно...
Подтухает там.
Подтухает, и вот это, ну, как бы надо это вытащить оттуда. И это
а
можно
почему таз?
Делать.
Хороший вопрос.
А, потому что именно ощущение того, что ты выгорел, того, что ты пустой, оно начинается с таза. Кундалини
интересно.
В области таза.
Там, ну, специфика, если мы про чакры, да, специфика, ведь вот эти нижние чакры отвечают как раз-таки за твое проявление вот в этом материальном мире,
да,
условно говоря.
Да,
как
да.
ты делаешь, что ты делаешь, как ну, есть же люди более активные, да, есть
ну, да.
Там, менее активные. Это вот как раз-таки все свойства вот этих нижних чакр.
Интересно,
да.
Просто... Берет начало все оттуда, получается.
Все
да.
оттуда.
Да.
И они еще же отвечают за движение, за твое желание вкусно есть, красиво одеваться, себя реализовывать. И если там нету ничего, ну, оно там всегда есть, потому что когда там нету, человек не жив. Вот. То есть там точно что-то есть, но надо просто с
может
этим взаимодействовать, да. Надо просто это разбудить, надо это просто встряхнуть. И, как правило, это самые простые истории. Вы катаетесь на скейте, то есть ты напрягаешь мышцы ног. Я хожу пешком, кто-то бегает, кто-то прыгает, кто-то идет в тренажерку и делает упражнения на ноги, допустим, да. Либо кто-то идет на йогу и делает асаны на нижнюю часть тела. Вот. Что еще, как я еще восстанавливаюсь? Ну, меня очень сильно восстанавливает звук. Я играю на гонгах. Себя.
О, прикольно.
Вот. Тебе надо, Сань, прийти на гонг медитацию как-нибудь.
Да?
Да.
Да.
Всем надо.
Приходите.
Приходите.
Круто, спасибо.
Вот, это тоже прикольная штука, потому что она тоже работает и с головой, и с телом, и с релаксационными темами, и с тем, чтобы почистить структуру, которая там засоряется в голове. Вот, вот так
устанавливается. Очень классно, спасибо.
Мне так нравится, что у нас чисто эзотерический сегодня подкаст.
Для тебя, Серега.
Наконец-то. Спустя сколько выпусков?
Не знаю, очень много.
Много выпусков.
Да.
Классно.
Немного эзотерики?
Нет, прикольно. Прикольно.
Насыпали.
Мне интересно, очень интересно послушать. Я бы еще много сейчас поговорил.
Саша говорит, что это для меня подкаст, но на самом деле мы знаем, что это для Саши.
Спасибо.
Переслушивать.
Да, я буду потом вечером послушаю еще. Обязательно.
Все, последний вопрос?
Давай, последний вопрос.
У нас есть последний вопрос, не знаю, как он появился, но я его задаю. Звучит так.
Я делегировал тебе его.
Спасибо, Саша.
Пожалуйста.
Позволил мне.
Шутка.
Ну, правда. Спасибо, что ты меня принимаешь, во-первых.
Да, спасибо.
Позволяешь мне. Спасибо. Рецепт. Три главных ингредиента счастья Галины Федоровой.
Движение, дыхание и звук.
Очень хорошо.
100%.
Четко. Ну что, Саш? Тебе что-то пришло, уведомление какое-то в телефон?
Нет, мне нужно было время убрать.
Еще один вопрос, я подумал, может быть.
Давай.
Нет,
да, ты можешь. Нет, я не хотел ничего звать.
Тогда окей.
Окей.
Движение.
Да-да-да.
Движение, дыхание и звук.
Да.
Когда ты двигаешься, тогда у тебя есть желание дальше двигаться.
Про дыхание, на самом деле, такой большой инсайт для меня самого. Да. Потому что я раньше, допустим, диафрагмой вообще не занимался.
Я раньше не дышал.
Ну, можно сказать так, без приколов.
Типа, на самом деле, да.
Там большой есть такой блок, что почему-то ты не поддаешь никогда сомнению, что у тебя ребра, они там раскрываются, когда ты дышишь, или они двигаются там правильно. А на самом деле это... Чаще всего не так. И люди дышат не то чтобы неправильно, как будто бы. Вот. И это большой для меня инсайт. Вот.
Блин, Сань, приходи ко мне на мастер-класс по брюшным манипуляциям. Нативно интегрирую сейчас.
Да, спасибо,
продал.
Серега.
Да, видно. Да, Саша, со скидкой.
Нормально, ладно. Красава, Серега. И не только Саша, и все, да. И все, кто слушает наш подкаст.
И первые 10 комментариев под этим постом. Блин, нам нужно начать вести соцсети, Егор, пожалуйста.
Да, все. Ладно.
Спасибо большое.
Вам спасибо, что пригласили.
Спасибо большое. Все, всем пока.
Спасибо.
Пока-пока.